Давайте рассмотрим поподробнее природу падшего человека. После падения природа в своих составных частях и в силах она не изменилась. Вообще, нужно сказать, что каждая тварь всегда остается в усвоенном образе сотворения. Даже падшие ангелы после грехопадения сохранили свою природу неизменной. То есть они по своей природе такие же, как и ангелы. Но изменилось качество у них. Качество, например, у бесов — это зло, в отличие от ангелов. Хотя природа одинакова. Подобно им, человек не потерял также ни одной из своих частей, но изменилось лишь качество и взаимоотношения их. Что сделалось с нами вследствие преступления прародительского, вопрошает Феофан Затворник, и тут же отвечает: природа наша осталась та же, части силы естества нашего остались те же, с теми же законами, требованиями, но не туда направилось наше сознание со свободой, через что возмутили взаимные соотношения наших частей и сил, нарушив их первообразный строй, внесли расстройство в общую деятельность и жизнь человека, породив из себя особый класс разрушительных сил, страсти, неестественные нам. Что за изменения в человеке появились? По качеству своей природы стал человек душевно плотским, то есть стал подчиняться иным законам. Он подчиняться стал законам жизни скота подобной. Изменилась не природа человеческого существования, а способ бытия. Человек восприял тление и смерть. Мы о смерти уже говорили, но здесь только скажем, что почему Господь наградил человека смертностью. Вообще, то, что человек стал смертным, это есть милость Божия. Великая милость Божия к человеку. В Священном Писании мы читаем: «И сотвори Господь Бог Адаму и жене его ризы кожаные, и обличи их». По объяснению святых отцов, эти ризы кожаные означают тление и смертность, грубый телесный наш состав. Раньше тело было тонкое, легкое, нетленное. Никакого противоборства частей не было. Но когда человек поставился на краю гибели, Бог сообщил его телу грубость и дебелость. Теперь человек, имея такую плоть, не может общаться с падшими духами, с духами, вообще с духовным миром. Но в частности с падшими духами. Очень это для человека было благоприятно. Человек, получив грубое дебелое тело, отделился таким образом от мира духовного. И он теперь не может вступать в общение с духовным миром непосредственно. Естественно, если человек пал, заразился грехом и подчинился дьяволу, то ему мало надежды на общение с ангелом. Единственное общество, достойное ему, это будет падшие духи. А они научат очень быстро всему нехорошему. И Господь, желая человека как-то от этого сохранить, закрыл от него вот этот духовный мир. Знаете, Причина пишет: если бы мы находились в чувственном общении с демонами, то они в кратчайшее время окончательно развратили бы человека, непрестанно внушая зло, явно непрестанно содействуя злу, заражая примерами своей постоянно преступной враждебной Богу деятельности. Подобно тому, как власти или правительства отделяют темничной стеной злодеев от общества человеческого, чтобы они не вредили обществу и не развращали против человека. Если человек злой, неисправим, его сажают в тюрьму, да, чтобы он не вредил и не показывал как бы плохого примера. Вначале первозданный Адам имел тело душевное. Такое тело по своему строению, оно не отличалось от настоящего тела, которое мы имеем с вами. И оно не будет отличаться от тела духовного, которое человек получит после воскресения. Оно жило по иным законам. Находилось преимущественно во власти и естестве души, а не духа. Адам преимущественно, по словам Афанасия Великого, находился под властью души, а не духа. Он должен был одухотворить, он должен был подчинить душу и тело духу. То есть это ему было задано. В таком теле действовало бессознательное начало жизни. Ее еще называют плотью. Конечно, часто слово «плод» в Священном Писании по-разному называется. Но в данном случае слово «плод» употребляется как жизненная сила, которая присуща всем живым организмам, а тело – нечто индивидуальное, особенное, которое присуще какому-то одному организму и отличается по строению, по форме своей. То есть, когда мы говорим, человек, твари имеют общую плоть, то это нужно разуметь, что они также нуждаются и в пище, да, и в питье, те же самые потребности у них есть. У них есть процессы и размножения, которые, хотя, может быть, до грехопадения имели другой характер. Но, во всяком случае, есть вот эта общая, бессознательная часть природы. Падение, мы знаем, внесло дополнение в природу человеческую, то есть добавилось истление, смерть, разрушение, вот эти кожные аризы, кожные одежды. Эти немощи, вот это дополнение или немощи естества, святые отцы называют беспорочными страстями. К ним относят голод, жажду, труд, утомление, сон, слезы, пот, действие болезни, образ рождения, питание, выбрасывание пищи из тела, рост, старение, смерть. Вот это все беспорочные страсти. От них человек страдает. Но вот эти беспорочные страсти, они служат основанием для уже страстей в точном смысле слова. От них рождаются страсти неестественные. Вследствие грехопадения душа потеряла власть над собой и не спала в плоти. Вот в эту бессознательную часть. Можно сказать, она с ней смешалась, слилась. И теперь уже сознает себя не иначе, как в плоти и через плоть. Сознает все потребности плотские своими. Все душе надо. И кушать ей хочется, и пить ей хочется, и спать ей, видите ли, надо. Хотя, мы говорим, душа пристально движна, она никогда не успокаивается. Но, когда человек говорит, я хочу отдыхать, то это говорит, конечно, душа, это говорит его сознание, а не тело, говорит. Тело подчиняется. Душа уже чувствует потребности телесные своими, это все родненькое такое, все свое. Так вот, значит, душа, восприяв в себя вот эти все плотские потребности, она стала заботиться только об удовлетворении их и даже забыла о духовном совершенно. Как будто больше, кроме плотяности, ничего нету. Сущие во плоти плотская мудрствует, апостол Павел говорит. А Феофан, дворник, поясняет, таков закон падения, что не спасший из духа не останавливается уже и в душе, а низвергается на самое дно, в плоть. Плотяность является заправляющим началом даже и у тех, кои живут душой, научники, искусники, дельцы. Она фон, то есть плотяность, а прочие все разные фигуры, рисуемые на всем фоне. Итак, с падением Адам, Ева запечатлели природу свою грехом, и эту печать греховную они передают своему потомству. Все было беззаконных зачат есть, и мы вот для всех падение мать моя. Всем хорошо знакомы слова пророка Давида, которые свидетельствуют и доказывают, что человек в беззакониях зачинается и во грехах рождается. И рождается со грехом. Вы знаете, что дар чудородия человек получил еще при сотворении своем. И благословил их Бог, говоря, раститесь, множьтесь, наполните землю. Но это способность размножаться, как и всякая способность, и любая сила, она также осквернилась после грехопадения, также извратилась и стала действовать неправильно. Извратилась уже в праотцах. Хотя по существу своему рождение человеческое вполне безгрешно. Вот. И история нам дает примеры безгрешных рождений, хотя их немного, всего два насчитывается безгрешных рождений. первое рождение, это Ева родилась от Адама. Потому что рождение отличается от творения тем, что человек происходит от живого организма. Ева произошла от Адама. Не от земли, не из ничего, а от Адама. То есть там было рождение безгрешно, и рождение Христа тоже было безгрешно. То есть это возможно. Вообще говоря о способности производительной, нужно вспомнить, что она относится к низшей части человеческой природы, к бессознательной ее области. Силы, которые заведуют этой областью, они называются неразумными и разуму не повинуются. Вспоминайте, строение души, силы эти на самом низу. Действуют сами по себе, разуму не подчиняются. Вообще размножение в своем существе это тот же самый процесс, что и питание. И как принятие пищи не является грехом само по себе, так и этот процесс тоже не должен являться грехом. Особенно ясно это видно на низших животных. Вот у них размножение там разное бывает, деление, почкование. И естественно не составляет греха какого-то. Человек имеет с животными одинаковую плоть, с одинаковыми функциями основными. Хотя плоть у человека имеет временное значение. Тело предназначено у человека для жизни будущего века. Свое строение, характер оно сохранит, свои функции сохранит. Вот. Но исчезнет только плотская часть этого тела. Смысл существования плоти какой ныне? Образовать определенное число организмов, и когда эта задача будет выполнена, то плоть уже станет ненужной. Не нужны будут ни ее питательные функции, ни родительные функции. Значит, в будущем веке, когда Бог приложит тело в нетление, не будет нужды ни в пище, как выражает Феофан Затворник, ни в чреве, ни в подчревных побуждениях. Пока идут процессы питания, вот процессы роста, размножения, пока человек имеет тело душевное. Когда эти процессы прекратятся, тогда человек получит тело духовное. Ну, тело будет духовным. Как раз таки началом упразднения этой плоти и переложения тела душевного в духовное служила заповедь о невкушении с древа познания добра и зла. Вот эта заповедь. Если бы человек заповедь эту исполнил, он бы добился, и у него тело бы перешло из душевного состояния в духовное. Какое было отношение у человека к внешнему миру и к своей низшей стороне? Отношением господства. То есть дух должен был быть отрешенным. Мы говорили, его характерная черта – это отрешенность от чувственного. В отличие от тела – это погруженность в чувственность. Так вот, дух должен был быть отрешенным от чувственного, отрешенным от даже своих физиологических процессов и стремлений. Он не должен был с ними сливаться. У него как бы у него своя жизнь, у низшей части своя жизнь, бессознательная часть. То есть сознательная жизнь и бессознательная – это были две разные жизни, которые человек себе имел. Но мы что видели? Что мы увидели? Грех в чем состоял? В том, что человек от высшего, от Бога, от горнего обратился к низшему. Обратился к внешнему миру, обратился к своей низшей стороне. Результатом явилось познание добра и зла на опыте. Еще поясним, значит, относительно заповеди. Дух, он не должен был растворяться с плотью, которая имела временное значение. И на это указывала заповедь, касаясь при том лишь одного процесса, только процесса питания. Процесс, который относится к плоти. Он должен был это делать через душу и должен был связывать себя с телом, а не с плотью. Связывать себя с телом, которое имеет вечное значение, не связывать себя с делящейся плотью. До падения, таким образом, мы видим, два было жизненного центра у человека – сознательный и бессознательный. Сознательный центр, он был отделен от бессознательного, и они, эти два центра, не смешивались. Подтверждение этого мы видим на рождении Евы от Адама. Она, когда произошла от Адама, то Адам не знал, как он был во сне, как говорит Писание, или был в экстазе, как это говорит греческий нам текст. То есть он был в неком таком состоянии, сверхъестественном состоянии. И он совершенно не чувствовал, что с ним происходит. Адам не знал, как происходила Ева, как было рождение. Это ему потом Господь просто открыл. В момент созидания Евы Адам как бы возвращался вот в то бессознательное состояние, в котором он был сам и из которого был создан. Ну, или проще сказать, что рождение Евы было не по воле человеческой, а по воле Божьей. Бог это произвел, а не человек. И то же самое было, когда родился Христос, тоже не по воле человеческой, а по воле Божьей. Дух Святой найден на тебя, сила Вышнего осенит тебя. И произошло зачатие. Как это произошло? Это тайна. Но, во всяком случае, без участия человеческой воли. Вот. Таким образом, мы видим, что здесь греховное от безгрешного рождения отличается по способу зачатия. Первое – это крепкий сон был. Второе – это познание. То есть бессознательное и сознательное зачатие. Разные вещи. Способ первый зачатия был бессознательный, второй был сознательный. Первый безгрешный, второй грешный. Все люди сейчас рождаются не от хотения, как выражает сам богослов, не от хотения плоти, но от хотения мужа, то есть с участием сознания. До падения этого не было. Может быть, в этот момент оно погашалось, сознание. Вот. А может быть, было вообще вне сознания. Когда вот сознание человека вошло в эту низшую область, когда дух обратил внимание на низшую часть, на плоть, да, и туда вошел буквально, то произошло вот как раз то разумение добра и зла. Отверзлошася, сказано, очи обема, и разумешая каназе беж. Вот, из шиста листья смоковной сотвористы себе припоясные. То есть здесь явилось в сознании теперь, явилось плотское ощущение. Раньше этого не было. А с участием сознания в процессах плоти плотское ощущение явилось. В душе появился стыд, увидели наготу. Первое чувство, которое Адам и Ева испытали. То есть они обнаружили, как бы сознание обнаружило ненормальность того, что должно было быть от него скрыто. Это должно было быть бессознательно. И в этом заключается сущность стыда. Ну а чувство стыда, оно как раз таки определяет, как человек относится к низшей природе, к материальной природе. Он стыдится господства этой материальной природы над собой. Он сознает, как бы, что должен сознание или дух должен возвышаться над этим, над чувством. Вот. А здесь получается, что чувственное преобладает и даже обладает сознанием. И вот он стыдится своей животности. Вот. А почему человек ощущает стыд именно вот в области, связанной с чудородием? Это можно так объяснить. Сущностью родовой жизни является деление, а сущностью сознания – единство. Это когда в область размножения вмешивается сознание, то оно теряет себя. Как бы единство попадает вот в многообразие, и человек теряет это единство. Вот отсюда получается стыд, ненормальность. Искажается природа и выражается вот в этом чувстве недолжности, в ощущении греховности, стыдливости. И в стыде вот некоторые отцы склонны совокупать все греховные ощущения. Когда человек достигает святости, то он часто перестает стыдиться. А? Но хорошо, конечно, стыдиться. Это признак, что человек достиг совершенства. Но есть два понятия. Есть понятие, человек не стыдится, как Адам и Ева, да, по причине чистоты. А есть понятие, есть человек не стыдится, потому что он уподобился животным, которые тоже не стыдятся. Понимаете, это вещи разные. То есть это два полюса. И два как бы человека, которые не стыдятся, но они могут быть совершенно разные. Один святой, а другой уже опустился на самое дно. Вот. Он стал бесстыдным по подобию животным. Общая греховность, как страстное состояние души, выражается в человеке через похоть, под которой святые отцы обычно разумеют все страсти. Феофан Затворник говорит, Бог отдает мысль только о плотских сластях, которые в ветхом человеке ярче других слабостей выделяются или выдаются. Но под сим словом можно разуметь и все страсти, в коих живет обычно самоугодливый человек. Вы помните слова Писания? Похоть очей, похоть плоти, то есть похоти различные бывают. Человек может похотствовать и даже и пищу похотствовать, да, или каких-то вещей. Тоже это все можно назвать похотью. Это, можно сказать, мир. Мир как состояние страстности. Мир это есть совокупность всех страстей. Мир это ходячая страсть. Это общая как бы страстность. Это мир. Когда мы говорим человек мирской, то значит человек страстный. Обладаемый всеми этими страстями, живущим по похоти мира сего. Отличительной чертой похоти является самоугодие, которое выражается в творении воли плоти и помышлений по апостолу. То есть в разных склонностях, страстях плотских. Отличительная черта похоти – самоугодие. Можно сказать, это основание похоти, как и основание всякого греха. Вот. Но хотя похоть имеет разное значение, то есть похоть может быть разных вещей, однако, когда мы употребляем слово похоть без добавления какого-то другого слова, то это связано обычно с той похотью, которая возбуждает тайные уды, имеющие способность к рождению. И началом зачатия рождения ныне, после греха, служит похоть. А похоть образует все вот эти разумные силы, и ум, и чувство, и воля. Хотя Писание называет одним словом этот процесс познание. Но этим оно только указывает, что познание, ум принимает больше участия в этом процессе. Потому что человек должен вожделеть, то есть он должен путем раздражения, которое получает через образное представление, он должен произвести в себе вожделение. Этим раздражается низшая часть, вот, и приготовляется к деятельности. Как раз вот это практическое участие сознания в низшей части души и составляет сущность похоти. Вот именно греховным рождение стало тогда, когда оно стало происходить не от хотения, а от похотения. Помните слова Евангелия? Слышите, я кричен об издревле, не при любви сотворишь, я глаголю вам. Всякий или же возрит на жену или мужа, как возрит? Телесными очами или умом на образ жены мужа, представив через воображение. И каежде вожделите я, уже любодействуя с ней в сердце своем. То есть Господь запрещает вот это именно действие, сознательное действие. Не само плоское возбуждение является греховным, а является похотливый взгляд греховным, который приводит в возбуждение эту потребность. И причем у людей часто, в отличие от животных бессловесных, наблюдается в этой области беспорядочность и безмерность. Потому что животные, как известно, они, ну вернее не они, а в них возбуждаются эти инстинкты только в определенные периоды времени. Вот, и потом они спокойно себя ведут. А человек же может непрестанно в этом направлении действовать. Потому что похоть – это уже действие души. А душа, мы говорим, преснодвижна. Она никогда не успокоится. Вот, отсюда и вот это, она и мучает плоть, мучает тело. Пытается удовлетворить вот, свою похоть в соответствующих страстях. И, как Феофан Затворник замечает, интересно, что если бы можно было удовлетворить такое похотение без тела, душа и на то решилась бы. Он это писал в 19 веке, да. Но сейчас вот эти слова оправдываются, и сейчас есть возможность удовлетворять без помощи тела. Это похотение. Я имею в виду вот, возможность удовлетворять эту похоть через компьютер, посредством компьютера. Я кому-то рассказываю, кому-то нет, что сейчас существуют такие программы, системы, в общем, которые могут на психическом уровне удовлетворять эту потребность, вообще любую потребность. После падения похоть пребывает во всех людях, без исключения. Похоть во всех. Похоть сухарей. Значит, в каждом человеке после греха теперь живет похоть, и никто из людей не избавлен от этого. Похоть эту определяет не иначе, как постоянное уклонение ума от цели, то есть от созерцания Бога. Устремление ума от горнего к дольнему, от духовного к чувственному. То есть ум нарушает закон свой, по которому он предназначен жить. Закон ума какой был? Постоянно обращаться к Богу, да? Он этот закон нарушает, обращается к другому. Он обращается к твари или к низшему обращается. И образует новый закон, по которому начинает жить. Второй закон – закон греха. Это составляет суд похоти. О способе размножения говорить или опустим? Опустим, да? В двух словах только скажу, что размножение было таким же способом, как и сейчас, да, только без похоти. Давайте мы с вами коснемся лучше другого вопроса. Вопрос происхождения души. Потому что мы видим, как тело происходит, да, душа как происходит. Какой способ происхождения вот людей по духовной их природе? По телесной мы с вами видим, какой способ. Вот, но душа, мы знаем, она отличается же от тела по своей природе. Так же? Природа души и природа тела различны весьма. Поэтому могут быть различные способы их происхождения. Естественно, вопрос, как происходит душа? Конечно, этот вопрос очень сложненький. Потому что как она там происходит, кто не знает. Научно никак не измеришь, не посмотришь. Единственный выход, опять же, тот же, обратиться к Слову Божьему, посмотреть, что пишется в Священном Писании или Святых Отцов. Но опять же, сложность в чем? Если мы обращаемся к Слову Божьему, мы там не видим конкретных указаний. И отцы церкви, они обходили обычно этот вопрос молчать. В связи с этим в церкви долгое время не было определенного учения о происхождении души. Было несколько мнений, познакомимся. Несколько мнений, как происходит душа. Первое мнение – душа предсуществует. Она, значит, уже создана Богом, находится на небе, живет себе там и ждет, когда вот ей предстоит воплотиться, войти в тело. Первое мнение было мнение о предсуществовании. Это мнение было общераспространенное среди языческих философов. Это мнение перенял затем на христианской почве уже и Ориген. Это мнение осуждено церковью на Пятом Вселенском соборе. Да. Можно говорить о предсуществовании души только как бы в предопределение Божье. Господь предвидит, что человек будет. Вот можно сказать, что человек предсуществует уже в предопределении Божьем. Но не так, что он уже создан. Создается он в этот момент, в момент рождения. Ближе к истине две другие теории, которые мы с вами рассмотрим поподробнее. Первая теория непосредственного творения Богом, а вторая теория – это рождение душ от родителей. Согласно первой теории, душа творится в момент зачатия, творится Богом из ничего. Правда, существует на этот счет еще мнение такое, что душа творится не в момент зачатия, а на 40-й день после зачатия, в то время, когда образуется тело, способное принять уже душу. И ссылается на Священное Писание, на слова пророка Моисея. «Аще кто поразит жену непраздно, и изыдет младенец я не изображен, вида не будет, да, человеческого, тщетую да ощетиться». То есть он как бы не виноват. А если же изображен будет, то даст душу, око за око. То есть здесь как бы показывают, что если тело еще не образовалось, то значит это еще не человек, у него еще нет души. Мнение такое. Но это мне несостоятельно, его несостоятельность доказала еще в 7 веке преподобный Максим Исповедник. И вообще, даже если мы вспомним связь души с телом, если душа организует себе тело, то, естественно, тело не может без души организовываться. И очень просто доказано, что в момент, значит, происхождения души, душа одновременно с телом начинает существовать. И она начинает организовывать тело сообразно своей природе, там, сообразно своей организации, организует себе свойственное тело. В момент слияния мужской и женской клетки, когда вот зиготы образуются. Вот здесь начало берет душа, происхождение. Одним из первых мнений о творении душ высказал священномученик Ириней Леонский. Это 3 век. Согласно с ним учили другие отцы в
8 магелланских чер, 2 Златоуста. А преимущество этого мнения какое? Во-первых, объясняется легко достоинство души человеческой. Да? Если Богом творится, то поэтому она достойна, и выше души человеческой ничего нет. И объясняется легко, почему каждый человек имеет особенности свои. Все, Господь каждому дает свой характер определенный. Это преимущество этого мнения. Но в то же время есть недоумение, возражение. Во-первых, возникает некое несогласие с Писанием. Мы читаем в Священном Писании. И почти Бог в день седьмой от всех дел своих, я же сотворил. Получается, здесь он творит из ничего, продолжает свое дело. А он почил в день седьмой. Во-вторых, прерывается связь между поколениями. То есть люди как бы все разные. Творится один, там творится другой, нету никакой связи. А мы говорим, что поколения или люди связаны, да, все братья и сестры, а тут оказывается не братья и сестры. И нельзя объяснить тогда, почему переходят некоторые сорты, подобные от родителей к детям. Дети похожи на родителей. Похоже телом. Вот, например, все, когда младенец родился, все ищут сходство. На кого он там похож? А почему он похож? А самое главное, как тогда грех передается, если Бог творит душу, чистое творит. А как, почему тогда грешно? Почему младенца крестить надо? Не надо их крестить. Господь сотворил душу, она чистая. Так же? Если мы будем говорить, что как бы родители передают тело, а Бог дает душу, а в теле и содержатся страсти, грехи, то тогда мы ставим Бога, опять же, во-первых, мы его делаем виновником зла. Зачем он тогда такое греховное тело посылает душу, да? И как бы ставит необходимость душу грешить. Этим мы обвиняем Бога. Подождите, мы сейчас возражение приводим. Тело не может быть источником зла. Существует еще другое мнение, и существовало это мнение. Мнение о рождении душ от родителей. Это мнение тоже возникло примерно в то же время, только первое мнение высказал священномученик Ириней, второе мнение высказал Тертуллиан. К этому мнению также склонялись святые отцы, и даже большая часть склонялась святых отцов. Преподобный Дамаскин вот пишет нечто подобное, что высказывает Тертуллиан, Григорий Богослов. Исходя из того, что Бог после первой недели уже мироздание ничего не творит. А если творит, то уже посредством чего-то, через кого-то творит. Вот он в беседе христианина с сарацином, там влагает в устах христианина такие слова. Бог в первую неделю сотворил человека, повелел ему рождать и рождаться, сказав, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И поскольку человек был одушевлен, имея одушевленное семя, собственно, его жене взошел посев. Так что человек рождает человека, как говорит Писание. Адам родил Сифа, Сиф родил Еноса, Енос родил Каинана, Каинан родил Малеила там и так далее. И не сказано, Бог создал Сифа или Еноса или кого другого. И отсюда мы знаем, что один единственный Адам создан Богом, а потомки рождаются и рождают до сего времени. Итак, благодатью Божией стоит мир, потому что всякая трава и растение с тех пор повелением Божьим рождает и рождается. Ибо сказал Бог, да произрастет земля зелень травы. И повелением его произросло всякое древо, всякий род травы и растений, имея в себе семенную силу. Семя же всякого растения травы одушевлено, и снова попадает в землю само собой или высеваемое другим. Оно всходит, не создаваемое кем-либо, но повинуясь первому повелению Божьему. Вот и я, как прежде сказал, будучи свободен лишь в уже упомянутых вещах, куда бы ни сеял, пользуясь своей властью, своей или жене, или в чужой, семя восходит и становится послушным первому повелению Божьему. А не так, что он каждый день создает и делает, потому что в первую седмицу сотворил Бог небо и землю, весь мир шесть дней, а в седьмой почил отдел своих. Вот его мнение, да? Значит, его цитата. Он тоже придерживается того мнения, что происходит от родителей души. И дальше он, когда толкует слова Иеремии, пророка, прежде нежели я образовал тебя в чреве, это говорит Господь Бог, я уже там знал. Да, он говорит, здесь сразу под словом образовал, надо понимать, не непосредственное творение, а образование одушевленной семенной силы всякого мужа от Адама и далее. То есть оно просто уже вложено было в человека.
Вот это мнение более согласуется с Писанием и с жизненным опытом. Иерод Московский вопрошает, кому дано сие благословение Божие, раститесь, множитесь, телу ли человека, который без души и не понимает сего благословения, и не может исполнить оного, или целому человеку, особенно его душе. В другом месте он даже прямо пишет, не нужно искать другого источника человеческих душ, кроме души первого человека. И Макарий Египетский определенно говорит, отцы на земле рождают чад от своего естества, тела своего и души своей. Преимущество этого мнения в том, что легко объясняется переход тогда греховности от каждого человека. В то же время есть затруднения. Какие? Ну, например, первое затруднение. Если греховная зараза передается от Адама вследствие, вследствие значит, рождения, то тогда почему бы не передаваться и грехам, которые Адам свободно нажил? Или каждый человек? Если от родителей передается общая греховность каждому человеку, то тогда мы можем дойти до того мнения или до того утверждения, что от родителей дети получают и их личные грехи, свободно нажитые. Следующее возражение какое? Бывают случаи, когда дети не похожи на родителей. Бывают. Не похожи и не телесно, не душевно не похожи. В тупик, значит, мы стали. Две теории привели в тупик, да? Чтобы разрешить эти недоуменные вопросы, нужно, видимо, эти две теории согласовать. Да. И взять часть истины с одной теории и часть истины с другой теории. Этому благоприятствует и изречение Священного Писания. Если посмотрим Священное Писание, то там мы найдем цитаты, которые ни одной гипотезы не благоприятствуют. И они могут быть приспосабливаемы к любой теории. Например, цитату я приведу. В Экклесиаст говорит, «И возвратися перст в землю, и окажи бе, и дух возвратится к Богу, и же дади его». Бог дал. Все, мы можем на основе этого. Но опять же, из этих слов мы можем сказать, что и душу от Бога получает. И то же самое можно сказать, что от Бога получает, потому что он вложил уже это семя уже в Адама, да, и получает от Бога непосредственно. Другая цитата, например, Исаия говорит о даянии Богом дыхание людям. Бог дает дыхание людям. Или созидает дух человеческий, пророк Захарий говорит. Здесь тоже, опять же, не доказывает, что это из ничего. Это может быть и посредством родителей. Поэтому любая теория, она находит подтверждение в Священном Писании. Любая из этих двух теорий. Можем приспособиться, да. Это доказывает как раз что? То, что в этих двух теориях есть часть истины. И там истина, и там истина. Нужно истину взять, а все лишнее устранить. Все крайности устранить. Нельзя не согласиться, что творцом каждой души человека является Бог. Как бы они ни происходили, все равно творец это Бог. Он сотворил их. И даже если происходит посредством родителей, все равно он будет являться творцом. Вот. И однако же родители также должны участвовать в образовании души. От себя даже нечто давать. Вот что они дают от себя? Послушаем святых отцов. Итак, Григорий Богослов пишет. Человек бывает отцом не целого человека, как говорят это, но только плоти и крови. Того, что есть в человеке гибнущего. Душа же дыхание Вседержителя Бога, приходя со вне, образует персть, как знает все соединившие их, который вдохнул душу первоначально и сочетал образ свой с землей. Подтверждением слов моих служит собственная любовь твоя, которая неполная. Потому что ты любишь в детях не душу, а одно тело. Сокрушаешься, когда тело изнемогает, и радуешься, когда оно цветет. Отец и досточтимая мать больше болезнуют сердцем о неважных телесных недостатках в детях, чем о важных пороках. Ибо тело они родители, а души нет. Но слова святого Григория требуют пояснения. Видите, здесь он пишет, тело они родители, а души нет. Опять же, как он понимает, что он понимает под душой. Ну, во-первых, давайте вспомним слова Писания. Господь сказал во всеуслышание всякой твари, раститесь и множитесь, и наполните воду. Такие слова потом и человеку произносили. И усвоил этими словами естеству всякой твари творческую силу. То есть, благодаря этой силе творческой из всякого живого организма возникают существа, по роду своему, с душой живой.
Конечно, само по себе вещество не способно на это. Здесь должны участвовать силы невещественные, душевного свойства, как выражался Иоанн Дворник. Вот те самые силы, которые образуют и разные души животных. Вот они и производят, мы говорили с вами в прошлый раз, там, например, притяжение, химическое сродство, кристаллизацию, помните, и души разных животных. Эти самые же силы тоже участвуют в образовании низшей человеческой души, животной души. То есть от родителя человек получает вот эту низшую, животную часть души. От Бога же получает высшую часть, он получает дух. «Я различаю в человеке дух и душу», говорит святой Феофан Затворник. Душа такая же, как у животных, и получается естественным путем от родителей, как души всех животных. Дух дыхается Богом, как в начале, ибо продолжение твари есть повторение их начала. Вот то, что Феофан называл духом, Григорий Богослов называл душой. Он говорил, родители тела. То есть родители только той части, которая является гибнущей. Они родители психофизиологическому организму. А душе или духу нет. Дух дыхается Богом, им дается Богом. И благодаря вот этой силе духовной человек становится выше животных. И поэтому Антоний Великий произнес следующее. Душа есть в мире как рожденная, а ум превыше мира как нерожденный. То есть душа детей получает от родителей жизненное начало и некоторые особенности организма. Родители сами они обязаны за телесные и душевные совершенства и достатки своих детей. Вот. Передают энергии низшей неразумной части своей души. Я слово употребил энергии. Это слово употребляется на дом святых отцов. Согласно определениям, например, Григория Минского, Иоанна Дамаскина, вот эти энергии или движения может иметь какая-то сущность. И эта сущность имеет свои энергии. Каждая природа имеет свои энергии. Это в связи с тем, что человек состоит из трех природ. Духа, души и тела. И поэтому у него три рода энергии. Понимаете? Три рода сил. И родители передают только низшие силы, то есть низшие энергии. Вот именно душевную, телесную часть. Передают жизненную силу плюсовую, растительную, способствующую росту, развитию организма, и силу производительную, заключающую в себе семя для продолжения рода. Также передают силы чувственно-пожелательной части души, а именно это низшие способности мыслительной силы, то есть восприятие, память, воображение, и чувственной желательной силы души, низшие. Силы же духовного свойства, то есть сознание, совесть, все возвышенные чувства человек получает непосредственно, видимо, от Бога. Духовные силы, совесть, сознание, чувства возвышенные, человек получает от Бога и поэтому является личностью уникальной, неповторимой. Родители, хотя участвуют в формировании высших сил души, но они уже участвуют посредством своего влияния, может быть, и посредством воспитания. Указание на этот счет нам представляет Священное Писание в лице жены Маноевой. Книга Судей, 13 глава, повествует о жене Маноя. Ей явился ангел вот, и предсказал, что она родит сына, до этого она была неплодна. А сын сей Назарей наречется. Ну и дальше интересно, что он говорит. Он ей рекомендует вести или начать вести образ жизни Назарея. То есть воздерживаться от вина, от секера, вот, не есть ничего нечистого. И такой образ жизни вести во все время беременности своей, чтобы в нем приготовить склонность к назарейскому образу жизни.
То есть из этого примера мы можем вывести, что нравственное состояние душ родительских, оно оказывает влияние на формирование и развитие детей. Причем след оставляет не только постоянное душевное качество, но даже, говорят, и временные настроения, которые возникают у родителей. Все это впоследствии сказывается. Опять же, примером мы можем привести из Священного Писания. Как раз здесь вопрос, почему от родителей бывают разные дети. От одних и тех же родителей происходят разнообразные дети, вот друг на друга не похожи. Но если мы возьмем Священное Писание, то пример яркий представляют нам дети Адама. Каин, Авель и Сив. Три сына совершенно разные. В их, так сказать, характерных чертах усматривает закономерность. Каин зачался вслед за преступлением Адама и получил семя, зараженное вот недавно сделанным грехом, тем духом гордыни, самолюбия, неверия, дерзости, богохульства. И это сказалось на формировании души Каиновой. Мы впоследствии что видим? Каин Бога не слушает, и подобно родителю презирает Слово Божие, и за это настроение его жертва Бога не принимается. Этим объясняется, почему жертва Каина была не принята. Не потому, что он там плохое принес, а потому что само настроение было не соответствующее. А презирает Слово Божье, повеление Божие. Когда Господь говорит, отступи от такой жертвы, он его не слушается. И как Адам презрел заповедь Божию, так и Каин, подобно ему, тоже презирает Слово Божие, получив такое же настроение от Адама. Смотрим Авель. Авель зачался уже с другим настроем, с покаянием, со слезами родителей. Читаю вам Нио Мертачева. «Сокрушение кающейся души, рассмирение сердечным, зачал Адам Авеля». То есть Авель получил от зачатия семя, обогоуханное духом, смирение, сокрушение сердечным. А посему вырос смиренный, кроткий сердцем, и осуществимо стало для Авеля богообщение. Вот его жертва была принята Богом, а именно как жертва сокрушения. Жертва Бога, дух сокрушения. Далее мы видим Адам, удручаемый скорбями продолжающимися, он еще глубже укореняется в смирении. И потом уже рождает Сифа, от которого идет благословенная отрасль. Только так можно объяснить, почему столь разные дети были от одного и того же Адама. От того настроя, который он имел Адам, имели родители, праотцы Адам и Ева в час зачатия. Опять же, берем из Священного Писания другой пример. От Авраама рождается Исмаил. По выражению Писания, дикий осел. И Исаак, благословение всех народов. Вот разность почему. Если внимательно посмотреть, то видим, Исмаил родился от рабыни мятежной Тагари, которая повредила благословенное семя Авраама. А Сара, смиренно добродетельная, она сочетала благословение Авраама, свое благословение в Исааке. Поэтому родился Исаак, совершенно другой человек. Но все это доказывает что? Что состояние души ребенка определяет состояние душ родительских в священной части зачатия. И, кстати, сами язычники признавали необходимость соблюдать себя, свою душу, как раз во время развития ребенка, потому что это оказывается формирование. Мы советовали будущей маме во время ношения ребенка в чреве, советовали ей смотреть на красивые статуи, красиво ходить, слушать музыку гармоничную. И в большей степени, конечно, это еще касается души, то есть воздерживаться от греховного, страстей, от всего порочного. Особенно в это время, в период чревоношения, воспрещалось как язычникам, так и христианам супружеское общение. Немира Тачевый пишет, объясняя вред невоздержания, когда младенец засеменится и зачнется, тогда подобает, чтобы соблюдали себя и не смешивались больше муж с женой, ибо от этого происходит обоюдный вред. Во-первых, потому что изнуряется мать, и во-вторых, потому что повреждается младенец. Вред младенцу в том, что истощается сила младенца. Такое выражение есть у него точно. Сказывается это как? Нарушениями в организме младенца и болезнями врожденными, а также наследственностью психически дурной, ненормальной. Особенно мать влияет на формирование ребенка, потому что тесно с ним связано. Младенец получает все питательные вещества из крови ее, а мы говорили, что кровь отпечатлевает жило в себе все движения свойства души, тесно связаны с душой. И ребенок, питаясь кровью, то есть перекачивая кровь через себя, буквально добывает себе хлеб насущный для, и для тела своего, и для души своей. А этот хлеб доставляет ему мать. Вот. И через питательные вещества доставляет ему, и доставляет пищу для его души. Поэтому, насколько важно жене, которая носит крохотное дитя под сердцем своим, внимательно следить за движениями своего сердца. Потому что все эти движения, которые он испытывает, все сердечные чувства, они отражаются на его сердечке и формируют его, формируют даже его душу и только тело. Известно, что женщина является немощным сосудом в том плане, что в ней, как утверждают святые отцы, в частности Игнатий Брянчанинов, в ней с особенной утонченностью действуют душевные страсти, и она по своей организации природной больше подвержена влиянию падшего духа. Вот, поэтому и ей особенно нужно следить за собой, ибо это отражается на формирование ребенка. Где брать силы, где брать помощь? Конечно, силы дает тот, кто создал это естество. Да? Значит, но и спрашивать в молитве нужно у Бога силы и помощи. Вот. И сам Господь, мы знаем, дал помощь для изменения падшего естества великое средство. А именно, Он предлагает соединиться с собой посредством крови. Пейте от нее все, сияет кровь моя Нового Завета. Так как кровь тесно соединена с душой, то качество свойства души Христова тесно соединены с его кровью, которую он предлагает причащаться и заимствовать эти качества в свою душу. По этой причине церковь повелевает носящим чреве причащаться как можно чаще. И не только во время чревоношения причащаться, но и во все время млекопитания. Потому что молоко матери опять же образуется из крови. И по выражению Климента Александрийского представляет собой сладкую, более нежную часть крови. То есть кровь и молоко это одно и то же по субстанции своей, только разное качество имеют. И поэтому, естественно, раз через кровь передаются свойства души, то значит и молоко матери также влияет на формирование души ребенка. И дети, как известно по пословице, вместе с молоком матери впитывают как добродетель, так и пороки. Организуется и тело, и душа ребенка по образу первоисточника своего. И поэтому дурно поступают те матери, которые по своей лени или по другим каким-то причинам не дают молока детям, вот, а поручают скармливать чужим матерям-кормилицам или через искусственное питание скармливают. Единственная, значит, причина, по которым разрешается или дозволяется нарушать законы естества, это если мать болеет заразительной болезнью, или это имеется в виду телесной, или болеет душевными страстями. Да, потому что душевные страсти отпечатлеваются на ребенке. В этом случае дозволяется нарушать законы естества. То есть, может быть, даже и хорошо, что сейчас современные люди на искусственном питании скормят детей. Да? Потому что больше рядом одни поруки. А так-то, конечно, раз молоко появляется у матери, то появляется оно. После рождения, значит, не ради матери появляется, а ради ребенка, значит, надо ему давать. Но родители передают не только особенности своего характера. Они передают еще детям и наследство. Это страсть.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого ответа недоумеющий. Сию ти молитву, яко Владыце, грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тя уповаху, не прогневайся на низину, ниже помяни беззаконий наших, но презри ныне, яко благоутробе. Избавины от враг наших, Ты во есть и Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Милосердия двери отверзи нам. Благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо есть и спасение, рода христианства.